волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Как будут голосовать грузинские армяне на парламентских выборах?» Как проходят выборы в Российскую Госдуму в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия? Продолжаем разбирать чеченский образ врага с Александром Черкасовым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на карту нарушений на выборах поступило уже 656 сообщений. 29 человек ранены при взрыве в Нью-Йорке. Министр ФРГ заявил, что более половины беженцев вернутся обратно. За время голосования 18 сентября в движении «Голос» с жалобами на нарушения на выборы в Госдуму обратились уже больше 6500 человек. Большинство сообщений связано со сбросами бюллетеней, нарушениями прав наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. Кроме этого, граждане жалуются на подвоз избирателей и нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям. По данным правозащитников, больше всего жалоб поступает из Москвы, а также Ставропольского края и Московской области. О подвозах избирателей в Москве заявляют наблюдатели и оппозиционные кандидаты. По их данным, сразу на нескольких избирательных участках столицы массово голосуют курсанты МЧС. Ранее в Центральной избирательной комиссии России утверждали, что данные о нарушениях на выборах в Госдуму, собранные движением «Голос», будут учитываться и проверяться. Однако 18 сентября глава ЦИК Элла Памфилова назвала полной чушью заявление о каруселях с использованием открепительных удостоверений в Москве и регионах и пригрозила их авторам исками о клевете. Она также заявила, что выборы в Госдуму, по ее мнению, проходят практически без нарушений, а исключением стал только Алтайский край. В посольстве России и Киеве и Генеральном консульстве России в Одессе проходят выборы в Государственную Думу. Как сообщает РБК и украинский канал 112 УА, оба участка находятся под усиленной охраной Национальной гвардии Украины. В свою очередь, в аннексированном России Крыму сегодня утром открылись 1164 избирательных участка, сообщает сайт «Крым Реалии». Лидер крымских татар Рефат Чубаров накануне голосования призывал к бойкоту выборов. Госдепартамент США заявил, что не признает любые выборы в Крыму под российской юрисдикцией. Украинский лидер Петр Порошенко 10 сентября заявил о невозможности проведения на Украине голосования в российский парламент из-за организации выборов в аннексированном Крыму. Киев обвинил Россию в нарушении норм международного права. В Кремле заявили, что проведут голосование в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах, несмотря на запрет украинских властей.
Эхо Кавказа. Новости.
Взрыв в Нью-Йорке, в результате которого ранены 29 человек, был умышленным актом, но не связанным с терроризмом, заявил мэр города Билл де Блазио. Выступая на пресс-конференции неподалеку от места взрыва в густонаселенном районе Челси на Манхэттене, де Блазио сказал, что у властей сейчас нет конкретной и заслуживающей доверия информации о террористической угрозе в Нью-Йорке. По словам мэра, взрыв в Челси не связан с террористической деятельностью и со взрывом в штате Нью-Джерси несколькими часами раньше. Там, в парке, где вскоре должен был пройти благотворительный марафон, сработала самодельная бомба. Пострадавших нет, мероприятие отменено. Де Блазио заявил, что какова бы ни была причина, каковы бы ни были намерения, нью-йоркцев не запугают. Мы не позволим никому изменить то, как мы живем. Кто стоит за взрывом, пока неизвестно. По предварительным данным, взрывное устройство, сработавшее примерно в 8:30 вечера в субботу, было спрятано в ящике для инструментов перед жилым домом. Как сообщается, ранения в основном незначительные. Как сообщает Associated Press, еще одно взрывное устройство было найдено в 4 кварталах от места взрыва в Челси. Оно было сделано из скороварки и соединено проводами с мобильным телефоном. С помощью робота устройство было вывезено. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герт Мюллер заявил, что более половины беженцев, прибывшие в ФРГ из Сирии, вернется обратно. Об этом сообщает в воскресенье немецкая газета Welt am Sonntag. Министр напомнил, что половина беженцев из бывшей Югославии в течение нескольких лет вернулась на родину. Германия выделила 25 миллионов евро на репатриацию беженцев. Программа предполагает возвращение домой мигрантов, не имеющих шансов получить убежище в ФРГ. Перед выездом из Германии их будут обучать ремеслу слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Всего на репатриацию планируется потратить 100 миллионов евро. В прошлом году в Германии запросили убежище более 1 миллиона выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Правительство ФРГ подверглось критике за политику открытых дверей после совершенных беженцами нападений в июле этого года. В США в штате Миннесота в субботу вечером вооруженный ножом мужчина ранил по меньшей мере 8 человек. Нападавший был убит полицейскими. Правоохранительные органы выясняют мотивы преступления. Сообщается, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги. Глава полиции города Сент-Клауд, где произошло нападение, отказался назвать произошедшее терактом. В Берлине, имеющем статус федеральной земли, проходят выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Право голоса имеет около 2,5 миллиона граждан.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Грузия готовится к парламентским выборам. Почти 170 тысяч армян проживает в Грузии, в основном в Самтхе-Джавахете, Аджарии, Кремо-Картли и Тбилиси. Кто бьется за их голоса? Армянская община в Грузии традиционно политически пассивна. Если и голосуют, то за правящую политическую силу. Исключением стал 2012 год. Тогда в парламент Грузии прошли 3 депутата армянской национальности. 2 кандидата-мажоритария от Единого национального движения Энзел Мкаян и Самвел Петросян, а также прошедший по партийному списку коалиции «Грузинская мечта» Руслан Погосян. Как же разделяться предпочтения грузинских армян на этих выборах? Об этом мы поговорили с экспертом по вопросам Грузии, научным сотрудником Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликяном.
Джонни, грузинские армяне вообще проявляют желание голосовать? На фоне остального населения они традиционно пассивнее. Какой их процент пойдет на выборы в этот раз? Мне помнится, что на выборах 2012 года они впервые такое желание изъявили голосовать и голосовать не за действующую власть. Тогда в Самтхе-Джавахете они массово голосовали также и за оппозицию. Каковы расклады сейчас? Как могут разделиться голоса армянской общины Грузии на этих выборах?
Ну, нужно отметить, что есть общая тенденция того, что будут выборы очень сложные по части посещения их. То есть процент будет не такой высокий. И в связи с этим, что касается армянской общины, нужно отметить, что вот с прошлых выборов 2012 года есть определенный тренд новый. То есть если до этого они были не очень активными на выборах, но даже те, которые шли на выборы, они в тотальном большинстве, то есть там более 90%, голосовали за действующие власти. И это было на протяжении всей новейшей истории Грузии, то есть в период независимости. То есть уже в 2012 году тенденция меняется, и меняется в сторону того, что вот на выборах 2012 года практически, я бы сказал, что голоса были на равных, можно так сказать. То есть там многие голосовали именно по партийным спискам в пользу оппозиционной силы. Однако итоги показали, что и даже при этом раскладе победили мажоритарные депутаты, которые были выдвинуты партией Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Однако вот те же вот эти два депутата, которые на сегодняшний день в парламенте представляют Нино Цминду и Ахалкалаки, армяно-населенные в основном, они поддерживаются на сегодняшний день, они вот все эти четыре года были в качестве таких некого конструктивного, сотрудничали конструктивно с действующими властями, хотя были избраны с поддержки предыдущих властей. И вот один из них, Энзел Мукоя, на сегодняшний день является кандидатом в мажоритарные депутаты уже объединенного округа. Отмечу, что в конце прошлого года произошло объединение, укрупнение избирательных областей, так называемых. Было принято решение, то есть в Конституционном суде это было все одобрено, и после этого вот произошли данные изменения, что средние избирательные округа в Грузии должны соответствовать, то есть количество населения должно быть в среднем 47 тысяч избирателей, плюс-минус 10-15%. То есть, исходя из этого, Тбилиси, центральные власти решили, что нужно будет объединить Нино Цминду и Ахалкалаки, где в основном проживают армяне. Это вызвало недовольство местного населения, потому что даже при всем при том, что было решение Конституционного суда, были рекомендации Венецианской комиссии, но везде делались, по части Венецианской комиссии нужно отметить, что делалось исключение регионам высокогорным, где, в принципе, население не такое большое, и также исключение могли составить регионы с этническими меньшинствами населенными. Но, тем не менее, Тбилиси пошел на этот шаг, несмотря на то, что запоздалая уже реакция была с регионов, там выступал как раз Самвел Петросян, нынешний мажоритарий от Ахалкалаки, но Тбилиси на это не пошел. Ну, в принципе, сделали заявление о том, что вот это выборы последние, когда выборы проходят по смешанной системе, и следующий выбор уже 2020 года, действующие власти, вот нынешние, они обещали, что вот к этому времени, к этим выборам, они полностью перейдут на пропорциональную систему, что уже как бы закрывало вопрос о том, что вот по части мажоритариев. Отмечу, что на сегодняшний день 150 депутатов парламента Грузии, то есть 77 избираются по пропорциональным спискам партийным и 73 по мажоритарным округам. И получается, что на сегодняшний день очень интересная ситуация в армяно-населенном Ахалкалакском вот этом объединенном округе. Выдвинутый ото всех партий только армяне. То есть на сегодняшний день кандидатов 8 человек, из них 6 от основных политических партий, которые активно работают в регионе, и 2 независимых кандидата. Ну, прежде всего, нужно отметить, что, конечно же, традиционно, еще с прошлых выборов, нужно отметить, что две основные силы, которые являются лидерами. То есть, в первую очередь, это правящая грузинская мечта, которая выдвинула нынешнего мажоритария от Нино Цминды и Энзела Мукояна. И Объединенное национальное движение Михаила Саакашвили, то есть вот оппозиция к этим нынешним властям. То есть они будут между собой, вот как раз в основном тут все эти два человека будут бороться вот за это кресло депутата мажоритария от этой области. Что касается других округов, то отмечу, что есть интересная тенденция. То есть на этих выборах различные партии, которые очень активно работают, также включают в свои ряды этнических армян. И мне кажется, что по этой части, так как это нечто новое, есть армянские фамилии, армянская община должна будет при всей пассивности и общей, которая царит в Грузии, как-то, может быть, это их активизирует, и мне кажется, что они попытаются как бы принять участие вот в будущем своего региона, своего мажоритарного округа, своей страны, в конце концов.
Насколько удачно, на ваш взгляд, вообще представителям армянской национальности в грузинской власти удается лоббировать свои интересы? Грузия же до сих пор не признала геноцид армян. Я помню, что весной этого года Самвел Петросян этот вопрос поднимал, и он тогда депутатов поссорил.
Да, ну, нужно отметить, что по предыдущему избирательному кодексу, то есть законы Грузии предыдущие запрещали независимым кандидатам принимать участие в выборах. Что привело к тому, что люди, которые имели армянские фамилии, но были представлены определенными политическими партиями, они занимались, даже после избрания, они проводили интересы, исходили из интересов этих данных политических сил. Что, в принципе, в какой-то смысле уже закрывало вопрос о том, что вот если есть какие-то национальные, какие-то специфические вопросы, которые, ну, например, фактор геноцида и так далее и тому подобное, вот такие подобные вопросы блокировались. То есть приведу пример того, что вот, да, вот каждый год Самвел Петросян традиционно поднимал этот вопрос, зачитывал заявление в парламенте Грузии, после чего реакция была со стороны азербайджанского депутата. Потом данный вопрос закрывали и переходили, ну, через год возвращались к тому же вопросу. То есть находящийся в списках, то есть избранный Руслан Павлосян, который на сегодняшний день в грузинской мечте, то есть он, будучи армянином, в данные темы он не входит. То есть так как он представляет правящую партию, но у партии есть свои взгляды на взаимоотношения с соседними странами и так далее и тому подобное. То есть так как Самвел Петросян, он мажоритарий, который, в принципе, прервал свои связи с национальным движением и был как бы конструктивно сотрудничал с действующими властями, то есть он более или менее был независим. Поэтому он эти годы поднимал этот вопрос. То есть что будет на этих выборах? Прогнозируется то, что, например, кандидатура Энзела Мукояна, он представляет Нино Цминду. Нино Цминда больше, меньше район, чем Ахалкалаки. Напомню, что была проблема, когда премьер-министр Грузии представлял программу, ну, как частично программу своей партии, «Грузинская мечта», и представил кандидатуру Энзела Мукояна, ну, более месяца назад, в Ахалкалаки. Что было воспринято местными ахалкалакцами, как бы проблематично. Там была словесная перепалка между сторонниками Энзела Мукояна, то есть правящей партии, и сторонниками Самвела Петросяна, который на этих выборах не будет участвовать, но он лоббировал участие или включение, можно так сказать, своего сына в списки предвыборные правящей партии, что и не произошло в конце концов. И вот данный фактор показывает, что на сегодняшний день некий будет водораздел, то есть между сторонниками вот этих двух политиков, и, скорее всего, если исходить из этой логики, то если не будут поддерживать правящую партию, все люди, которые сторонники Самвела Петросяна, или которые против того, чтобы общим мажоритарным кандидатом этого объединенного округа был из Нино Цминды, они могут проголосовать просто за оппозицию. И неважно какую, будь то партия Бурчуладзе, будь то республиканская партия или объединенное национальное движение. То есть я перечислил партии, которые хоть как-то активность проявляют в регионе армяно-населенном.
Партия Аласани, еще да, одного ввела в свои ряды активного члена армянской общины Микаэла Авакяна. Это поможет ей набрать дополнительные очки?
Ну, по части Авакяна, но он тбилисский армянин. Он активно, его знают больше в Тбилиси, хотя и в регионе тоже, но я не думаю, что включение Авакяна в партийный список он поможет как-то в Джавахете. По Тбилиси, я думаю, что есть люди, у нас есть общие знакомые, которые, исходя из своей дружбы с Михаилом Авакяном, они будут голосовать за свободных демократов. Но тут уже фактор личности больше будет способствовать, но я не думаю, что он будет неким определяющим, потому что Михаил Авакян, он, по-моему, 15-й номер в списке, и вообще рейтинги, скажу вам, очень сложно бывшим партиям правящей коалиции на сегодняшний день проводить свою предвыборную агитацию. То есть они были во власти, у них были портфели министерские. То есть им сложно критиковать власти за что-то. То есть они могут, то есть на сегодняшний день они критикуют власти за то, что, например, не восстановлена справедливость. то есть не доведены до конца расследования дел преступлений так называемых периода Саакашвили. То есть есть такие вопросы, которые они могут поднимать, но есть вопросы, которые, например, с той же экономикой страны связаны, с внешней политикой. То есть долгое время нужно отметить, что внешнюю политику Грузии и оборонную именно партия Аласани вела. И на сегодняшний день, когда они выходили из коалиции, поставили под вопрос евроатлантическое будущее Грузии. То есть все, что после этого произошло, показало, что они практически были неправы. То есть поэтому это все осложняет ситуацию этих всех партий, и рейтинг у них катастрофически низкий. Я бы сказал, что на сегодняшний день, наверное, можно выделить трех лидеров в гонке. То есть первое место, конечно же, это грузинская мечта, у которой, не скрою, есть свои административные ресурсы. То есть действующий премьер-министр после изменения в законодательстве, он, сохраняя пост премьер-министра, он ведет предвыборную кампанию партии. В каждых из регионов страны он представляет кандидатов, мажоритариев, представил людей, включенных в партийный список. То есть это очень большое значение имеет, потому что если в Тбилиси может быть не так, но в регионах все-таки это определенный фактор, и плюс есть уже наблюдательские организации, поднимают вопрос о том, что вот на некоторых собраниях, где вот представляют кандидатов, присутствуют также руководители Сакре-Булу, местных собраний и так далее и тому подобное, что воспринимается как использование административного ресурса, но вот правящая партия заявляет, что эти люди в свободное от работы время участвуют в данных мероприятиях. То есть это все показывает, что порядка 300-350 тысяч человек административного ресурса, хотят или не хотят этого, они будут по-любому использованы в эти выборы, и что приведет к тому, что несмотря на низкую явку, скорее всего. То есть ситуация следующая. То есть если будет высокая явка, в парламент Грузии могут пройти до 4-5 партий. Если явка будет низкой, скорее всего, до 3 партий. То есть это грузинская мечта, партия Саакашвили и, скорее всего, Паата Бурчуладзе. То есть его объединенный вот этот предвыборный блок, куда вошли и Гирчи, и несколько других политических сил. То есть в основном люди, которые раньше были с Михаилом Саакашвили, были в его команде и со временем вышли из нее, создав свои какие-то свои политические движения или партии.
Джонни, по данным вопросов, сами грузины не определились в общей массе с тем, за кого голосовать. Что же говорить об армянах? Они определились? И будут ли, на ваш взгляд, предпочтения тбилисских армян, которых 50 тысяч в столице, будут ли они отличаться от предпочтений остальных армян в Кремакартле или в Аджарии?
Ну, по соцопросам, знаете, ситуация интересная очень складывается. То есть соцопросы, проведенные Республиканским институтом, Демократическим институтом США, они специфические. То есть республиканцы, например, продвигают Аласанию. Демократы показывают, что практически 2% разница между правящей партией и партией Саакашвили. Последний соцопрос был проведен по заказу телеканала «Имеди». Может быть, выборка была не очень такой определяющей, но там, например, разница была в 16%. То есть больше 30% за правящую партию, про порядка 16% за партию Саакашвили. То есть на сегодняшний день во всех, в принципе, то есть что объединяет все эти соцопросы, это то, что порядка 30-40% населения либо не определились, либо пока что не знают, за кого будут голосовать, либо отказываются от ответа. То есть хуже была ситуация в 2012 году. То есть это показывало непредсказуемость выборов, и что, в принципе, в конце концов вот сработало, и оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» победила на тех выборах. На этих выборах, то есть, получается следующая ситуация. Я уже отметил, что если будет высокая явка, более 50%, то есть шанс, что другие партии поменьше, которые новые, например, вот блок Бурчуладзе, там, не знаю, какие-то другие политические силы, тот же альянс патриотов, который, в принципе, на местных выборах неплохо себя показал, и они как-то так активно работают, хотя идет некий лейблинг и их в пророссийскости обвиняют. Они, их лидеры этой партии уже заявляют о том, что европейское, евроатлантическое будущее Грузии, оно неоспоримо. То есть, что ставит какие-то определенные, то есть, ситуацию, что, то есть, мол, когда делается определенный вот лейблинг, а люди вот как-то совсем по-другому себя показывают. То есть, вот, вот это все показывает, что все зависит вот от активности политических партий вот в этот последний месяц до 8 октября. По армянам скажу, что то есть, с армянами ситуация такая же, как и по всей стране. Есть специфика между тбилисскими армянами и джалавскими. То есть, если, ну и аджарскими, например. То есть тбилисские армяне, они более политизированы. Они могут быть, дать свои голоса, например, другим партиям, где, например, там то в том же смысле нету армян выдвинутых. То есть то сугубо по программе партии или вот по другим каким-то причинам. Тогда как на сегодняшний день складывается ситуация, что в Джавахете, конечно, все партии представили армян, но тут уже другой фактор. То есть какой из них более известный в области, от кого что ожидают и так далее и тому подобное. То есть там уже не фактор партии влияет, а там уже фактор конкретных политических деятелей, лидеров. Вот. И исходя из этого, нужно сказать, ну, кстати, что интересно, в двух тбилисских округах избирательных также и представлены армяне. Это Авлабари и Сани, то есть там, где компактно в свое время, ну, еще исторически проживала армянская община Тбилиси. То есть там тоже некоторые партии, которые очень новые, они практически у них рейтинг нулевой, но они тоже как-то решили выделиться и, в отличие от правящей партии, выдвинуть вот в этих округах, где есть этнические армяне проживают, этнических армян. Но не думаю, что по части Тбилиси это сработает, потому что, опять же, отмечу, что тбилисские армяне, они более политизированы, то есть они включены в социум, то есть они частью грузинского общества по-любому себя считают. Скажу, что армянская община Грузии, она очень пассивная, то есть в отличие от классических армянских общин в Европе, в Америке, в Северной, в Южной Америке, то есть они практически не имеют ни финансовых каких-то рычагов. То есть есть, да, какие-то местные бизнесмены, этнические армяне, но там это не тот уровень, чтобы сложно на это ответить, потому что, наверное, скорее всего, тут фактор работает того, что все-таки, если в США в свое время попали армяне после геноцида, то есть их что-то объединяло, они объединялись в некие организации, которые через лоббирование и идеи признания геноцида и так далее, они объединялись. То есть по части Грузии тут вопрос того, что Армения рядом, то есть они всегда приезжали и уезжали в Армению. То есть христианская культура грузинская. То есть это все тут в отличие, например, от Ближнего Востока, где армяне такая компактная объединенная община, то есть среди остального общества исламского, то есть они как бы в том же Иране. То есть это все объединяет их. В Грузии вот, вот напряжение вот со стороны вне общины такого нет. Поэтому они там как этнические, они как религиозные меньшинства. Поэтому где армяне как религиозные меньшинства воспринимаются, они там более объединенные. А в Грузии как-то... Плюс нужно учитывать фактор грузинского национализма. То есть он в 20 веке сумел армянский некий, ну как мне сказать, чтобы было прозвучало толерантно, как-то сдержать армянские некие проявления национализма, некие такие объединительные какие-то вот движения. Несмотря на то, что партия Дашнактсюм была основана в Тбилиси, она после этого, вот в конце 19 века, она после этого по всему миру, все армянские, где у нас присутствует наша община, они везде есть, эта партия есть. И она имеет очень большой вес на Ближнем Востоке, в тех же Соединенных Штатах. Но вот в Тбилиси, где эта партия была основана практически, то есть у них рычагов никаких нет. Скорее всего, со временем, если больше армян будет участвовать в политической жизни страны, нужно учитывать тот фактор еще, что вот за последние 30 лет армяне практически в политике не присутствуют. Поэтому это тоже в какой-то степени приводит к тому, что вот община, она деполитизируется. И сугубо они думают о ненасущном, как заработать на хлеб насущный и так далее и тому подобное. То есть более высоких каких-то таких требований нет.
Это была беседа о том, как будут голосовать грузинские армяне на парламентских выборах, с армянским экспертом по вопросам Грузии Джонни Меликяном. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который из пражской студии представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили 21 сентября выступит на 71-й сессии Генассамблеи ООН. Он посетит США 19-22 сентября, сообщает Интерпресс Ньюс. В рамках визита запланировано выступление грузинского премьер-министра на встрече высокого уровня на тему «Участившееся перемещение беженцев и мигрантов». На мероприятии высокого уровня, организованном Эстонией, Грузией и Республикой Корея, на тему «Эффективные институции». На встрече высокого уровня, организованной Южной Африкой и Францией, на тему «Партнерство открытого управления», а также на встрече высокого уровня на тему «Инновационное финансирование к 2030 году» в рамках целей устойчивого развития. Грузинский премьер встретится с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном, федеральным министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Королевства Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета Дональдом Туском, первым вице-президентом Еврокомиссии Францем Тиммерсоманом, вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерико Могерини, а также с президентом Словакии Андреем Киской и премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Как отмечается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, МИД осуждает проведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации в самопровозглашенных республиках как очередное проявление аннексированной политики Москвы, которая грубо нарушает фундаментальные нормы международного права, сообщает портал «Грузия онлайн». Москва еще в 2000-х годах начала насильственную, незаконную паспортизацию проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе населения, которое в 2011-2012 годах совершенно нелегитимно приняли участие в парламентских и президентских выборах Российской Федерации. Более того, к выборам в Госдуму 2016 года они были введены в избирательные списки федеральных областей России и будут голосовать за мажоритарного кандидата в депутаты от соответствующей федеральной области России. МИД Грузии призывает международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на очередные незаконные действия России в оккупированных ею регионах, которые направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, говорится в заявлении грузинского МИДа. По состоянию на 16 часов самопровозглашенной республики Абхазия проголосовало более 15 тысяч избирателей, сообщил корреспонденту агентства «Спутник Абхазия» чрезвычайный и полномочный посол России в республике Семен Григорьев.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Южной Осетии прошли выборы в Госдуму. Российские граждане, проживающие в самопровозглашенной республике, могли проголосовать на 10 избирательных участках, 5 из которых находились в Цхинвале. Ирина Келексаева с подробностями.
Еще до дня голосования те, кого действительно интересовали выборы в Госдуму России, были раздосованы, ведь граждан республики прикрепили не к Эрсоу-Алании, а к Забайкальскому избирательному округу. Буквально вчера один из моих знакомых, который собирался идти голосовать за известного борца-вольника из Северной Осетии Артура Таймазова, отказывался в это верить. Обычно цхинвальский парень, который не отслеживает сообщения в сети и не слышал разъяснений по этому поводу представителя консульства России, явно был расстроен. В замешательстве пребывали и остальные мои собеседники, одна из которых призналась, что за какую-нибудь из политических партий голос она, конечно, отдаст, а вот голосовать за неизвестных одномандатников из Читы не станет. Я просто испорчу второй бюллетень, сказала она. Мало кто в Южной Осетии слышал и о большинстве из 14 обозначенных в избирательном бюллетене российских партиях. Тем не менее, югостинский избиратель на выборы пошел. Если на участке в микрорайоне Московский людей с утра практически не было, а на уличных лавочках сидели скучающие силовики, то в городской школе номер 5 мне пришлось отстоять даже небольшую очередь. На выходе встретила пожилую семейную пару.
Почему вы голосовать? Мы с Россией вместе, конечно, и хотим поучаствовать тоже в российских выборах.
Вы определились с партией, за которую будете голосовать? Там же есть одномандатники от Читы. Как вы будете голосовать?
Знаем одномандатников, там узнаем. Мы единые России будем голосовать.
Моя собеседница, 66-летняя Инна, которую я встретила уже на другом избирательном участке в 6-й городской школе, во время интервью расплакалась.
Нам так Россия помогла, она нас спасла. Медведев и Путин, они решили тогда наперекор всему миру заступиться за маленькую Южную Осетию, истекающую кровь. Я помню тот случай, когда Медведеву в ноги кинулась старуха и начала ему ноги целовать, а они растерялись от того, что это произошло. Я все это хорошо помню, потому что я реально здесь все это время жила.
Один из местных чиновников, который занимался организацией выборов в Госдуму, в личной беседе отметил: «Слава Богу, все проходит хорошо, а в ЗАО по этому поводу устроили праздник. В центре поселка с утра звучит громкая музыка». Картину «Горы, бирюзовые реки и залитое солнцем здание ЗАОской администрации» музыка дополняли вежливые представители посольства России, которые встречали каждого со словами «Добрый день» и «Проходите, пожалуйста». Голосующих в поселке оказалось немало, а один из них, местный общественник Казбек Челексаты, рассказал, что встретил сегодня в ЗАО даже жителей отдаленных сел района.
Дело в том, что вот если бы были местные выборы, наверное, люди бы были как-то апатичны к этому. Но это же все-таки Россия. Это благодарность к России, у них выборы. И то, что они нам сделали, мы тоже отдаем дань. Если надо, мы проголосуем.
А вот то, что Читинский округ нас запустил.
Конечно, это очень как-то какое-то недоразумение. Или почему так получается? Мы же вслепую ведь фактически голосуем. А так, я вот то же самое смотрю, я даже пошутил, я говорю, если там будет симпатичная женщина, я отдам голоса. А там я увидел очень известные фамилии Ушакова, вот из-за этого и так проголосовали, как анекдот. Все-таки Ушаков это великий командующий флотом был, Ушаков это адмирал.
Если говорить об избирателях, проявивших наибольшую активность, то, по моим наблюдениям, на избирательных участках было больше людей пенсионного возраста. Свой гражданский долг сегодня исполнила и я. На 3 разных участках я проголосовала за партию номер 14, так как родилась 14 числа, а по одномандатникам за кандидата с интересной фамилией Официнский. На 1 избирательном участке голосовала из любопытства. На 2 поставила журналистский эксперимент. На 3 утешала себя тем, что повысила явку немногочисленных югостинских избирателей на выборы в Госдуму России аж на 3 человека. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Сегодня в Абхазии состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Граждане России, проживающие в Абхазии, приняли активное участие в голосовании. Многие из них не скрывали, что поддержали партию власти «Единую Россию». С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
9 избирательных участков на территории Абхазии открылись в 8 часов утра. Выборы проходили по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. По решению ЦИК России каждый район республики закреплен за отдельным одномандатным округом России. Например, Всеволжскому одномандатному избирательному округу номер 111 Ленинградской области приписаны избирательные участки номер 8000 и номер 8001 в городе Сухум. На этих участках могли проголосовать жители абхазской столицы Сухумского и Гулеревского районов. Абхазская сторона оказывала всяческое содействие проведению выборов в спокойной обстановке. В частности, была обеспечена охрана избирательных участков, организован бесплатный транспорт для доставки граждан из отдаленных районов. Из более чем 140 тысяч граждан Абхазии, имеющих право голоса, 90 тысяч являются российскими гражданами. Отмечу, что предвыборная кампания в Госдуму в республике не проводилась. Дебаты между кандидатами можно было смотреть лишь по российским федеральным каналам. Только один кандидат депутаты приехал в республику накануне выборов, чтобы встретиться с избирателями. Это уроженец Северной Осетии Владимир Таймазов, баллотирующийся от КПРФ. На избирательном участке номер 8001, который был расположен в 5-й Сухумской школе, было многолюдно. Сюда пришли в основном представители старшего поколения. Люди терпеливо стояли и ждали в очереди, чтобы проголосовать. 86-летняя жительница нового района города Сухум Галина Антонова в 9 часов утра уже была на участке.
А если такие, как я, не пойдут, и молодежь не пойдет, с нас начинается. Это уже, наверное, последнее, надо обязательно пойти. Я так думаю. Я знаю в душе, что мне надо идти и голосовать.
81-летний пенсионер Аветис Гузальян – член Компартии. «Я всегда голосую за коммунистов», – подчеркнул он. Председатель участковой избирательной комиссии Иван Мастинский сообщил, что они получили 23 тысячи бюллетеней. Члены комиссии – сотрудники посольства Российской Федерации, погрануправления, всего 15 человек. На этом участке конкурировали между собой 9 одномандатников и 14 партий. В 9 часов 30 минут на участок приехало руководство республики. Президент Рауль Хаджимба, исполняющий обязанности руководителя администрации президента Дмитрий Шамба, премьер-министр Беслан Барциц и вице-премьер Беслан Эшба. После голосования Рауль Хаджимба заявил журналистам, что Абхазии не нужно доказывать свое отношение к России.
Те вопросы, которые решались уже давно во взаимоотношениях с Россией, свидетельствуют о том, что между Абхазией и Россией выстроены самые тесные отношения. И сегодняшние выборы свидетельствуют этому.
За кого проголосовали из партии?
За сильную Россию.
Ответил Рауль Хаджимба. Президент сообщил, что и в других районах республики, в частности в Гагре, Гудауте, явка высокая. Денис Чамба приехал на участок с маленьким сыном. Он говорит, что несмотря на то, что абхазские избиратели не сильно повлияют на исход голосования, маленькая республика все же вносит свою лепту.
И мне кажется, все должны ходить на выборы, это то, что важно. Там знали, что здесь тоже есть люди, которые голосуют за их там партии.
Сухумчанин Давид так объяснил свое участие в выборах.
Россия нас признала, мы граждане России, за это решили голосовать за Россию. Это наш долг голосовать.
За кого вы голосовали?
За Единую Россию, конечно, за Путина. Путин нас признал, мы должны его поддержку дать.
В фойе 10-й Сухумской школы яблоку негде было упасть. В 10 часов утра здесь уже проголосовало более 600 человек. Явка высокая, сообщил председатель участковой избирательной комиссии, заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Абхазии, Тамерлан Гукаев. Он отметил, что более точные данные посольство обнародует в понедельник, 19 сентября. По его словам, основная проблема заключалась в том, что на абхазских выборах жители Абхазии голосовали, вычеркивая кандидатов. А сегодня процедура иная. Необходимо поставить галочку за нужного претендента. Это и пытались объяснить людям члены комиссии. Лидер оппозиционной партии Амцахара Алхас Квициня проголосовал в Сухумской 9-й школе. Свой свой голос он отдал за партию «Единая Россия».
Мы надеемся, что в этой Госдуме будут такие силы преобладать, которые, конечно же, будут относительно щепетильно относиться и к нашему государству, и помогать в строительстве нашего молодого государства.
Наблюдатель от одномандатника «Справедливо Роса» Цира Габния отметила, что единственное неудобство – большие очереди. Она проголосовала по одномандатному списку за кандидата от партии «Справедливая Россия», а по партийным спискам – за «Единую Россию».
Путин и с Медведевым – это партия, которая нас признала Абхазию, независимость Абхазии. И, конечно же, мы с этими связываем и будущее тоже. Боимся, потому что вдруг придет другая партия, и эти отношения не изменились. И мы боимся неустойчивости, а отношение Путина к Абхазии более-менее устойчивое, стабильное.
Сказала Цира Габния. К 13 часам в Абхазии проголосовало 10 500 избирателей. Это составляет 11,6% от общего количества избирателей. А к 16 часам проголосовало более 15 000 избирателей. Анаид Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сейчас у нас в эфире традиционная воскресная рубрика «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым. Вернемся к вопросу о том, как образ злого чечена утвердился в российском информационном пространстве. Вернемся на 2 с лишком десятилетия назад, в июль 92-го, но не в Чечню, та еще где-то на периферии российской политики. Основное место действия тогда Москва, основное содержание – противостояние российской законодательной власти с исполнительной. У журналистов тогда тоже были проблемы. И сомнительные обвинения в наркотиках тоже будут. Итак, Александр Черкасов.
В то время основным оружием в обозначившемся конфликте между президентом и парламентом были немногочисленные общефедеральные средства массовой информации, газеты «Известия» и пара федеральных телеканалов. Все тогда казалось очевидным. Летом 92-го российский парламент пытался поставить общефедеральные средства массовой информации под свой контроль. Повод – статья о том, как спикер парламента Хасбулатов выселял из московских гостиниц собратьев-чеченцев. Но это лишь повод. В том июле в Верховном Совете России обсуждался проект учреждения на телевидении и радио наблюдательных советов с широкими финансовыми и кадровыми полномочиями. Какая мелочь по нынешним временам. Кроме того, были предложены поправки в Уголовный кодекс об ответственности за критику высших должностных лиц. В этом конфликте демократы, сторонники президента, выступили за свободу слова против намеревающихся ввести цензуру недемократов из Верховного Совета. Естественным казался и основной оппонент законодательной власти, министр печати и информации, вице-премьер правительства России Михаил Полторанин. Запомним это имя. Когда Верховный Совет России попытался отобрать не только бренд «Известия», но также все имущество и производственные мощности, редакция отвечала: мы нашли поддержку министра Полторанина, который прямо указал на те национал-большевистские силы, которые инспирировали наступление на средства массовой информации, и нашли поддержку президента. Мы надеемся, что наше дело правое, мы уверены, что победа будет за нами. Но какая победа? Давление на СМИ было или воспринималось столь серьезно, что 16 июля 92 года был издан второй выпуск «Общей газеты». Первый вышел в дни августовского путча. Писали: именно для того, чтобы наступление на свободу печати не продолжилось удушением свободы общества, мы объединились в этом выпуске. Но СМИ – это средство. А какова была цель? Ведь цель реформ начала 90-х, либеральная рыночная экономика, исходно провозглашалась не как нечто самодостаточное, но лишь как непременные условия существования открытого, свободного, демократического общества. И власть реформаторам была вроде бы нужна не сама по себе, но для осуществления либеральных рыночных реформ. Борис Ельцин укреплял свою ветвь власти в противоречивой парламентско-президентской системе вроде как исключительно для проведения демократических рыночных реформ. Вернее, он и сам в это верил. Это теперь вроде бы всем очевидно, что либеральная экономика условия необходимы, но недостаточно для торжества гражданских свобод. И что само по себе укрепление властной вертикали не порождает либерализм. Скорее наоборот. А ведь цель определяется и тем, какие люди действуют и какими методами. Люди и поступки лучше любых деклараций говорят о действительных целях. Хотя бы потому, что средства эту цель по ходу дела сильно меняют, а тактика из-под воли определяет стратегию. И тут есть лакмусовая бумажка, национальный вопрос. Как только та или иная страна, ее говорящие головы, начинают критические заметки по национальному вопросу, все становится очень ясно и очень тревожно. Приближалась осень 92-го, приближался съезд народных депутатов России, приближалась решительная конфронтация президента и парламента. В канун съезда известия обвиняют Хизбулатова в том, что его уже давно не интересует, уважают или не уважают его в собственном избирательном округе. Не только потому, что тот якобы злоупотреблял наркотиками в перерывах между заседаниями Верховного Совета, но и потому, что Руслан Имранович вообще не представляет в парламенте своих избирателей, поскольку Дудаевская Чечня давно уже не считает его своим депутатом. Об этом писали «Известия» 25 октября 1992 года. А дальше спикера обвиняли во вполне, казалось бы, чеченском прегрешении, руководстве незаконными вооруженными формированиями. В центре Москвы длительное время действует крупное вооруженное формирование, которое, по сути дела, незаконно, потому что не подчиняется ни министру внутренних дел, ни министру безопасности, ни президенту. Командовать формированием может только управление охраны Белого дома, так именуется формирование, стережет не только Белый дом, но еще 75 объектов столицы, в том числе телекомпанию Останкино. Но отметим, в этих обвинениях опять-таки не было ничего этнического. Напротив, спикер не чеченец, поскольку забыл своих избирателей. Тем временем политическая игра перешла из позиционной стадии в комбинационную. Размен фигур. Исполнительная власть вроде бы была настроена по-боевому. Ельцин заявил, что на съезде надо не дать правительству, по крайней мере, основной его части во главе с Гайдаром, уйти в отставку. Это было сказано 8 ноября на заседании президентского консультативного совета. Но одновременно был сделан как будто примирительный шаг. 25 ноября 92-го Руслан Хизбулатов получил голову своего шумного оппонента. Михаил Полторанин был отставлен с поста министра печати и из вице-премьеров. При этом почти незамеченной оказалась произошедшая накануне, 24 ноября, отставка Егора Яковлева, руководителя Первого канала российского телевидения. Днем ранее, 23 ноября, Останкино показала фильм о событиях в зоне осетино-ингушского конфликта. Показали, как было, как смогли. То есть не так, чтобы во всем были виноваты нехорошие ингусы, а все сложнее и хуже. После этого на встрече Ельцина с руководителями российских республик с резкими нападками на Яковлева выступил лидер Северной Осетии Асхарбек Галазов. Останкино день объективно освещает события. Последовала отставка Яковлева. Якобы в связи с допущенными недостатками в организации работ по освещению событий в зоне чрезвычайного положения, а также нарушение указов президента, устанавливающих ограничения на распространение информации с территории Северной Осетии и Ингушской Республики. Ирония состояла в том, что все предусмотренные к тому времени указами президента от 2 ноября и от 11 ноября 1992 года ограничения на распространение информации действовали исключительно на территории Ингушетии и Северной Осетии. Вот так. За 2 года до первой, за 7 лет до второй чеченской кампании, за 10 лет до Нордоста Егор Яковлев стал первой жертвой властных репрессий за освещение событий в зоне вооруженных конфликтов. Указ о его отстранении вызвал протесты в журналистских кругах. Действительно, это было знаковое событие. При Яковлеве разнузданные информационные войны 93-го были бы вряд ли возможны. В итоге, вместо тактических уступок, произошло иное. Менялась сама тактика, а по сути сдавались позиции стратегические. Яковлев, отстраненный за освещение событий в зоне осетино-ингушского конфликта, прежде всего потому, что не выдержал одностороннюю антивойнахскую линию, в околовластные структуры уже не вернется. Его позиции и стиль не дали бы в следующем году бороться с Верховным Советом всеми имеющимися средствами, включая использование национального вопроса в далеко не мирных целях. Одни фигуры ушли с доски насовсем, это была жертва качества ради выигрыша темпа. Другие появились в новых местах и на новых ролях. 26 декабря 1992 года Ельцин назначил все того же Полторанина руководителем новой информационной структуры, Федерального информационного центра. Центр, созданный президентским указом, подчинялся непосредственно президенту. Он контролировал Федеральную телерадиовещательную службу России и пресс-центр правительства, координировал и руководил деятельностью и ТАРТАС, и Останкино. Должность руководителя центра приравнивалась к первому зампреду Совета министров. Сохранив, по сути, вице-премьерскую должность, Полторанин теперь был неподотчетен парламенту. Основной задачей ФИЦа было обеспечение предстоящего референдума. Вообще, укрепление позиции президента в условиях двоевластия, то есть, по сути, противодействие парламенту, в первую очередь спикеру, теперь уже личному врагу Михаила Никифоровича. С подачи руководителей ФИЦа и возникла в российском публичном дискурсе 1993 года тема чеченской угрозы. В рамках противостояния было бы куда проще оппонировать не идеи на программу, но вести спор по существу, а перейти на личности. Вот Борис Николаевич и его оппоненты выставляли человеком по-русски «подверженным». Так знаете вам, ваш Хасбулатов в опьянении средней тяжести. Ну, не в алкогольном, а в наркотическом. Этот стиль спора по одноименной миниатюре Михаила Жванецкого, как может судить хромой об искусстве Герберта фон Краяна, если ему сразу заявить, что он хромой? Этот стиль оказался близок обеим сторонам конфликта, по крайней мере, подавляющему большинству с обеих сторон. Тут было не обойтись без критических заметок по национальному вопросу. Однако самые распространенные и привычные с советских времен ярлыки, от жидомасонского заговора до трупов пятен ожидавления, были уже монопольно захвачены противниками исполнительной власти, по сути дела артикулировавшими советские архетипы государственного и народного антисемитизма. Стали их фирменным блюдом. Сами они, противники, не сказать, что вовсе незаслуженно, были заклеймлены как фашисты и антисемиты. Так что использовать не исполнительной властью антисемитской риторики против противника было бы по меньшей мере странным. И кроме того, мы вроде как демократы, у нас теперь так не носят. В этой ситуации, сложившейся под новый 93-й год, в дискуссии с парламентом, как нельзя кстати, оказалась этническая принадлежность спикера. В пропагандистской постройке появился новый краеугольный камень. В начале января 93-го года Полторанин обвинил Хасбулатова в подготовке путча. 9 января газета «Унита» опубликовала интервью с Полтораниным. «Так я сорвал заговор против Ельцина». Под заголовок: «Новый государственный переворот в России был уже почти осуществлен. Во главе его стоял Хасбулатов. Якобы банды вооруженных чеченских боевиков собрались в Москве, готовые по первому приказу выступить и захватить 75 объектов, включая министерство, банки и телевидение. О готовящемся путче знали для министра государственной безопасности и внутренних дел, спас же Россию. Сам Полторанин сообщил президенту о заговоре, добился от него указа, запретившего незаконные вооруженные формирования Хасбулатова». Казалось бы, очевидная ерунда. Но какие незаконные, какие боевики, какая дикая дивизия? Разумеется, речь шла о том же самом управлении охраны Белого дома. Разве акцент немного сместился? Казалось бы, должны были последовать извинения и опровержения. И ведь пресс-секретарь Полторанина тогда сообщила, что многие части интервью искажены унитой и перепечатавшей его российской газеты. И в ближайшие дни Полторанин выступит по этому вопросу с заявлением. Заявление, впрочем, не последовало. Так слова о незаконных вооруженных формированиях чеченских боевиков Хасбулатова стали одним из краеугольных камней боевой башни, возводимой Кремлем супротив парламента. Оставалось меньше года до московской малой гражданской войны октября 93-го и почти 2 года до начала первой чеченской. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Сейчас мы с Изидой Чаня кратко проанализируем абхазскую неделю, которая была отмечена активностью нового состава правительства. Сразу после Курбан-Байрама новый глава правительства приступил к исполнению своих хозяйственных функций и провел в родном ему Гагарском районе совещание, посвященное реализации инвестпрограммы на 2015-17 годы по городу Гагра.
Строители отрапортовали премьеру, что готовы по окончанию курортного сезона приступить к ремонту автодороги, энергетических объектов, многоквартирных домов, систем водоснабжения, водоотведения и так далее. На следующий день, 15 сентября, правительство в обновленном составе собралось на свое первое заседание. Беслан Барциц поставил перед своими подчиненными задачу создания благоприятных условий для инвестиций и развития бизнеса и призвал чиновников обеспечить зеленый свет для компаний, которые зарекомендовали себя на внутреннем и внешнем рынке. о готовности подписать соглашение между МВД России и МВД Абхазии о порядке формирования и деятельности совместного российско-абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел сообщил журналистам на этой неделе министр внутренних дел Аслан Кабахия. Совместные действия правоохранительных органов двух стран в противодействии организованной преступности и пресечению наркотрафика обсудили министр внутренних дел Абхазии Аслан Кабахия и заместитель внутренних дел России Игорь Зубов в Сочи. Тем временем в Верховном суде продолжились прения сторон в судебном процессе по делу об убийстве в 2012 году российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаридновой. Напомню, что одним из основных обвиняемых выступает депутат парламента Абхазии Нотик Вицения. Интерес к заседанию, проходившему на этой неделе, объясняется еще и тем, что депутат парламента выступил на суде с последним словом, в котором отказался признать выдвинутое прокуратурой обвинение в похищении и убийстве.
Кроме сфабрикованных обвинений, нет ни одного неопровержимого доказательства моей причастности к этому преступлению.
Специально для «Эхо Кавказа» из Ледачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.